Фрейлиград Фердинанд, 1810-1876 годы. Немецкий поэт, революционер, в 1851 году эмигрировал в Лондон. Вскоре после моего приезда в Лондон поехал я в Брейтон к Арнольду Руге. Руге был коротко знаком московскому университетскому кругу 40-х годов. Он издавал свои знаменитые статьи, мы в них черпали философский радикализм. Встретился я с ним в 1849 году в Париже на неостывшей еще вулканической почве. В те времена было не до изучения личности. Он приезжал одним из поверенных Баденского повстанческого правительства звать Мирославского, не умевшего по-немецки начальствовать армией партизан, и переговаривать с французским правительством, которое вовсе не хотело признавать революционный Баден. С ним был Блинт. После 13 июня ему и мне пришлось бежать из Франции. Блинт опоздал несколькими часами и был посажен в консьержри. С тех пор я не видал Руге до осени 1852 года. В Брейтоне я нашел его брюзгливым стариком, озлобленным и злоречивым. Оставленный прежними друзьями, забытый в Германии, без влияния на дела и перессорившийся с эмиграцией, Руге был поглощен сплетнями и пересудами. В постоянной связи с ним были 2-3 бездарнейших газетных корреспондента, грошовых фельетониста, этих мелких мародеров гласности, которых никогда не видать во время сражения и всегда после, майских жуков политического и литературного мира, каждый вечер с наслаждением и усердием копающихся в выброшенных остатках дня. С ними Руге составлял статейки, подзадоривал их, давал им материал и сплетничал на несколько журналов в Германии и Америке. Я обедал у него и провел весь вечер. В продолжение всего времени он жаловался на эмигрантов и сплетничал на них. «Вы не слыхали, — говорил он, — как идут дела нашего 45-летнего Вертера с баронессой? Говорят, что, открываясь ей в любви, хотел ее увлечь химической перспективой гениального ребенка, который должен родиться от аристократки и коммуниста». Барон, не охотник до физиологических опытов, говорят, прогнал его в три шеи. Правда ли? Как же вы можете верить таким нелепостям? Да, я и в самом деле не очень верю. Живу здесь, в захолустье, и слышу только о том, что делается в Лондоне от немцев. Все они, особенно эмигранты, врут, бог знает что. Все между собой в ссоре, клевещут друг на друга. Я думаю, это Кинкель распустил такой слух в знак благодарности за то, что баронесса его выкупила из тюрьмы. Ведь он бы и сам за нею поволочился. Да воли-то нет. Жена не дает ему баловаться. Ты, говорит, меня от первого мужа отбил, так уж теперь довольна. Вот образчик философской беседы Арнольда Руги. Один раз он изменил своему диапазону и стал с дружеским участием говорить о Бакунине, но на полдороге спохватился и добавил. А, впрочем, в последнее время он стал как-то опускаться, бредил каким-то революционным царизмом, панславизмом. Я уехал от него с тяжелым сердцем и с твердым намерением никогда не возвращаться. Через год он читал в Лондоне несколько лекций о философском движении в Германии. Лекции были плохими. Берлинский английский акцент неприятно поражал ухо. И к тому же он все греческие и римские имена произносил на немецкий манер, так что англичане не могли догадаться, кто эти Иофис, Юно, Юпитер и Юнона. На вторую лекцию пришли 10 человек, на третью человек 5, да я с Ворцелем. Руге, проходя по пустой зале мимо нас, сильно сжал мне руку и прибавил: «Польша и Россия пришли, а Италии нет. Этого я ни Мацини, Ни Саффи не забуду при новом восстании народов. Когда он ушел, разгневанный и грозящий, я посмотрел на сардоническую улыбку Ворцеля и сказал ему: «Россия зовет Польшу к себе отобедать». «Вот и покончено с Италией», — заметил Ворцель, качая головой, — «и мы пошли». Кинкель был один из замечательнейших немецких эмигрантов в Лондоне. Человек безукоризненного поведения, работавший в поте лица своего, что, как ни странно может это показаться, почти вовсе не встречалось в эмиграциях, Кинкель был заклятый враг Руге. Почему? Это так же трудно объяснить, как то, что проповедник атеизма Руге был другом неокатолика Ронге. Готфрид Кинкель был один из глав 40 сороков лондонских немецких расколов. Кинкель Готфрид, 1815-1882 годы, немецкий поэт, участник революции 1848 года, посажен в крепость, бежал в 1850 году в Англию. Глядя на него, я всегда удивился, как величественная зевсовская голова попала на плечи немецкого профессора. И как немецкий профессор попал сначала на поле сражения, потом раненый в прусскую тюрьму. А может, мудренее всего этого то, что все это, плюс Лондон, его нисколько не изменили, и он остался немецким профессором. Высокий ростом, с седыми волосами и бородой с проседью, он сам по себе имел величавый и внушающий уважение вид, но он к нему прибавлял какое-то официальное помазание. Сальбунд, что-то судейское и архиерейское, торжественное, натянутое и скромно самодовольное. Оттенок этот в разных вариациях встречается у модных пасторов, у дамских врачей, особенно у магнетизеров, адвокатов, специально защищающих нравственность, у главных кёльнеров аристократических отелей в Англии. Кинкель в молодости много занимался богословием. Освободившись от него, он оставался священником в приемах, и это неудивительно. Сам Ламенне, подрубая так глубоко корни католицизма, сохранил до старости вид аббата. Обдуманная и плавная речь Кинкеля, правильная и избегающая крайностей, шла какой-то назидательной беседой. Он с изученным снисхождением выслушивал другого и с искренним удовольствием себя. Он был профессором в Сомерсет-Гаузе и в нескольких высших заведениях, читал публичные лекции об эстетике в Лондоне и Манчестере. Этого ему не могли простить. Голодно и праздно шатающиеся в Лондоне освободители 34 немецких отечеств. Кинкель был постоянно обругиваем в американских газетах, сделавшихся главным стоком немецких сплетен, и на тощих митингах, ежегодно даваемых в память Роберта Блума, первого баденского поднятеля щитов и первого австрийского брецателя мечами и прочее. Имеется в виду Венское и Баденское восстание марта-апреля 1848 года. Герцен иронически воспроизводит воинственную риторику речей на этих митингах. Ругали его все его соотечественники, не имевшие никогда уроков, всегда просящие денег взаймы, никогда не отдающие занятого и постоянно готовые выдать человека за шпиона и вора в случае отказа. Кинкель не отвечал. Писаки лаяли, лаяли и стали по-крыловски отставать. Только еще изредка какая-нибудь нечесанная и шершавая шавка выбежит из нижнего этажа германской демократии куда-нибудь в фельетон никем не читаемого журнала и зальется злейшим лаем, который так и напомнит счастливые времена братских восстаний в разных Тюбингенах, Дармштатах и Брауншвейг-Вольфенбюттелях.